Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. И на этой неделе, ну, как всегда, в это время у нас начинается наша линейка из 5 программ, которые связаны одной темой. На протяжении рабочей недели мы обсуждаем эту тему или родственные темы, как они связаны. Чаще всего в моем случае это церковная история или защита культурного наследия. А сегодня и в ближайшие 5 дней это будет церковная история. Я думаю, что очень хорошо поговорить про такой религиозный ландшафт в русской церкви в 20-30-е годы. Мы периодически к этому времени обращаемся, там много непонятного, потому что если мы говорим о церковной истории предшествующего периода, 19 века, начала 20-го, 18-го и туда вглубь, то там все достаточно линейно, сложно, непонятно. Если мы говорим про древнерусский период, там тоже нужно учитывать множество факторов. Но вот 20-е, 30-е годы... Тут без помощи специалистов вообще не разобраться. И вот в ближайшие дни с разными экспертами, учеными мы будем обсуждать некоторые направления в церковной жизни. Это и расколы, это и отдельные направления, такие как непоминающие. Как это повлияло на церковную и общественную жизнь, почему они появлялись, почему они исчезали, как они были полезны советской власти, молодой советской власти, почему, в конце концов, советская власть от них отворачивалась. Я думаю, что первая программа у нас будет посвящена такому общему обзору того, какой была церковная жизнь в самом начале 20-х годов, да и даже, наверное, стоит начать с соборного и послесоборного периода, вот революция, и вот дальше началось то, что объяснить... Ну, с такой чисто, может быть, бытовой позиции достаточно сложно, потому что здесь и церковно-государственные отношения, и внутрицерковные, и как все это одно на другое влияло, тут нужно разбираться. У нас в гостях сегодня священник Евгений Агеев, кандидат теологии, преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Отец Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я понимаю, что разговор о церковной жизни начала 20-х годов, первых лет советской власти, в любом случае начинается с собора 17-18 года, хотя он начинался, открывался еще до большевиков, а закрывался он уже при большевиках, и это повлияло и на сам собор, конечно, и, в общем, наверное, можно сказать, что он открывался в одной церковной действительности, а закрывался уже совершенно иной.
Да, действительно. И если уж мы говорим про феномен обновленчества, конечно, здесь нужно расставить все точки над «и» и определиться с самими терминами. Было мощное движение за обновление церкви, которое началось задолго до революции, и оно связано с очень уважаемыми именами. Его, в частности, поддерживал петербургский митрополит Антоний Ватковский. То есть... В первые годы 20 века, наверное, только ленивый не говорил о том, что церкви нужно обновление, что церковно-государственная система, которая долгие годы создавалась в стране, она людей не устраивает, потому что когда священник функционер государства, это совсем другое дело, когда священник какой-то духовный пастырь. И, ну вот, может быть, в начале 19 века казалось, что это вполне возможно. И мы знаем, что, да, и многие люди были, которые вполне осуществляли это духовное пастырство, взять того же святого праведного Иоанна Кронштадтского. Он-то никуда не уходил из официальной церкви, точно так же осуществлял, будучи настоятелем собора, осуществлял административные функции. Но для большинства пастырей это было неподъемно. То есть, как функционеры государства, церковно-государственные, они вполне устраивались. Ну, такая же была общая картина и по всей Европе. Нельзя сказать, что вот Россия тут как-то отдельно. Нет, точно так же были и в Германии, которая к нам как бы самая близкая, и в Германии, и в Австрии. Священник мыслился государством как один из функционеров духовного ведомства. И вот оно, ведомство православного исповедания, и вот есть специально поставленный человек, получивший специальное образование, который занимается вот духовными делами.
И не только духовными, все еще и социальными, если мы вспомним про метрику, бюрократия, вся бюрократия, особенно это не городские приходы, то вся светская бюрократия тоже во многом шла через них. Метрика.
Да, безусловно, бракоразводные и наследственные часто дела это шли. Вопросы гражданского состояния, когда кто-то мог в какое-то гражданское состояние перейти, только приняв православие. Должности люди могли получить, только приняв православие. Оставаться на своих должностях, только лишь проходя ежегодные исповедь, получая, ну, как бы сейчас сказали, справку от священника, что он прошел исповедь. Все государственные праздники начинались с официальных молебнов, когда все должностные лица там, губернского, уездного города должны были при орденах, медалях, шпагах, мундирах явиться в кафедральный собор и выслушать молебен о здравии царствующей фамилии. Это была часть всего этого. Но вот здесь вот очень интересное словоприменение. Вот оно по-разному отличается. Как раз вот вы сказали понятие «духовное». Я сказал про «духовное», вы стали его расширять. Дело в том, что само по себе слово «духовное» вот до революции 17-го года, в дореволюционной России обозначало несколько другое. И когда мы в литературе читаем духовные ведомства, мы более-менее понимаем, что это такое. Но вот уже, например, слово «духовный юноша» может нас немножко смутить. Но это, наверное, мы так думаем, ой, ну это какой-то, наверное, вот ангел во плоти, да, какой-то мальчик, который вот только-только на службу и ходит, вот какой-то с особым складом, а ничего подобного. Духовный юноша означало молодой человек из духовного сословия. И духовные школы, даже самое понятие духовные школы, вот выстроенная, великолепнейшая выстроенная система, училище, академия, училище, семинария, академия.
Ну, через ряд реформ
19-го века. Да, мы говорим, что это духовные школы, но это вовсе не значит, что там учили исключительно духовности. Это уже конец 20 века, когда у нас слово «духовное» облило вполне вот что-то такое, я бы даже сказал, отчасти медитативно-оккультное какое-то.
Сталин был очень духовным юношей.
Конечно, ну, да, хотя он не был из духовного сословия, это тоже очень важно.
А, ну да, важно, но как будучи студентом.
Да, но уже приобщившись к семинарию, да, семинарии не были закрытыми полностью, только из духовного сословия, хотя создавались, безусловно, для духовного сословия. Но вот даже из такого сословия можно было туда попасть, и многие архиереи попадали также туда, проходя вот эти все. Между прочим, Сталин Сталина отчислили из училища, как потом выяснилось, вовсе не за революционную деятельность, а за неявку на экзамены. Чисто формальная причина. В революционной деятельности участвовали духовные юноши практически поголовно.
Да. Вот. Причем доходило уже до определенной черты, когда устраивались покушения на ректоров семинарий.
Да, да, да.
Опять
да,
же,
да.
Из числа студентов.
Да, покушения, погромы, когда приходилось синоду закрывать семинарии, расформировать их вообще полностью, да. Владимирская вот семинария, по-моему, если не ошибает, не изменяет память, Пензенская. То есть вовсе не какие-то такие, знаете, на переднем фронте там какая-нибудь Запад России, нет. Вот Владимир, сказал, беспорядки во Владимирской семинарии.
Да, это же известный, ну,
да, известнейший факт.
170 километров от Москвы сейчас, да, по новой дороге.
Казалось бы.
Час с небольшим.
Да, казалось бы, самое что ни на есть, такая глубинная Россия, но вот понятно, там в Тифлисской семинарии, где там буквально убивали, там свои, там национальные.
Горячие нравы национальные.
Там национальные проблемы. А здесь вот какие тут национальные проблемы? Владимирские семинаристы, да, и то, что они массово шли в революцию, вот это и есть как раз отчасти то следствие того, что церковные проблемы не решались. То есть вот эта бюрократическая составляющая никуда не убиралась. То, что священникам приходилось очень сильно потакать существующему строю, даже если они видели какие-то явные несправедливости, это, ну, тогда была очень большая свобода слова на самом деле. И об этом говорилось, кричалось. Мы сейчас имеем множество литературы и статей, когда, да вон те же лисковские соборяне, да, когда вот, ну вот не согласен священник с тем направлением, которое проводят местные чиновники.
Ну, в соборянах казалось, что он одинок в этом.
Он был одинок в данном конкретном уездном городе. Но в целом послании он был вовсе не одинок. И было множество людей, которые тоже поддерживали это и на амвонах столичных храмов, и на университетских кафедрах, на кафедрах в духовных академиях, в духовных семинариях. То есть требовали каких-то реформ, каких-то церковных реформ. И собор как раз, поместный собор, долгое время откладываемым стал вот попыткой эту церковную жизнь привести в более-менее нормальное состояние, но, к сожалению, конечно, запоздавшей попыткой, когда уже все стало рушиться.
Но важно здесь, наверное, еще отметить, вот Евлогий Георгиевский, архиепископ Евлогий Георгиевский вспоминал, ну, митрополит впоследствии вспоминал, что после февральской революции все духовенство, которое накануне так было промонархистски настроено внешне, выбрасывало портреты императора и надевало красные банты, что для него, конечно, было большой неожиданностью. Но это не только на Волыне, судя по всему, происходило, а это в целом был такой процесс. С одной стороны, там церковь синодальном состоянии не могла принять февральскую революцию, хотя про это тоже, на самом деле, сейчас достаточно много исследований. Получается, что, ну, такой свободы, какую церковь получила после февраля и которая у нее сохранялась до октября, у нее, в общем, наверное, никогда и не было. И собор-то стал возможен только благодаря этим событиям.
Да, конечно. Ну, тут стоит вспомнить синодалов, да, которые с подачи нового оберпрокурора Львова своими руками выносили из зала заседаний Святейшего Синода царское кресло, пустое, которое простояло там 100 лет, в котором никто никогда не сидел, но оно там стояло. Это царское кресло как знак того, что все распоряжения Святейшего Синода совершаются по указу его императорского величества. Они вынесли буквально своими руками. Я не буду перечислять состав, последний состав утвержденный.
Его несложно найти.
Да, конечно. Вот. И я знаю только вот одного человека среди русского епископата, который с кафедры отказался признавать временное правительство, назвав это бунт, время каким-то временным бунтом и заверив паству, что скоро все утрясется, это был епископ Екатеринбургский Серафим, которого тут же, буквально через несколько недель после этого, отстранили от управления кафедрой и отправили на покой. Все остальные, даже если это была какая-то спокойная реакция, невосторженная, они, получив указ из Синода о том, чтобы молиться за временное правительство, а тут еще надо понять, все распоряжения власти, которые нужно было довести не до сведения чиновников, а до сведения широких масс населения, всегда в России обнародовались через Святейший Синод самвонов храмов. Самвонов храмов зачитывался манифест об освобождении крестьян. Самвонов храмов зачитывались манифесты о том, что один император почил в Бозе, а другой вошел на престол. Параллельно приходил указ о том, как теперь молиться. И вот точно так же в феврале 1917 года по общей линии, которую, ну, если так приходило 200 лет, то никто, вот за исключением вот одного единственного человека, вот, не усомнился в праве, что это хорошо и это правильно, молиться за временное правительство. Мы же ведь сейчас не представляем. Мы, посещая богослужение, мы прекрасно знаем, как у нас молятся, да? Первым у нас идет молитва за святейшего патриарха и соответствующего правящего архиерея этого места. Следом за ней идет о богохранимой стране нашей, властях и воинстве. И оно в сугубо Ектенье прибавляется до мирное...
До тихое и безмолвное.
До тихое и безмолвное житие, поживем во всяком благочестии, чистоте. Да, да, это объяснение, почему мы это делаем. И нам кажется, строй богослужения настолько незыблем, да, вот так же молился когда-то преподобный Серафим, так же молился когда-то преподобный Сергий у себя, ну, так же, может быть, там и Иоанн Златоуст вот вписывал вот это все в свои рукописи, но это было не так. Дело в том, что до революции первыми молились за благочестивейшего, самодержавнейшего и так далее.
И с перечислением,
далее.
Да.
Да, и супругу его, и наследника его, и весь царствующий дом и палату. И это настолько было... Одного священника летом 17-го года обвинили в том, что он молится за царя, а он развел руками на следствие и сказал...
Вот служебники так
да, написали. Во-первых, служебников новых нет, было, во-вторых, да я наизусть это уже с семинарских времен, я просто вот оно проскочило, простите, пожалуйста.
Светлый вечер. На радио Вера.
Я напомню, что у нас в гостях сегодня священник Евгений Агеев, кандидат теологии, преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Итак, коль скоро мы говорим все-таки о том, что началось после собора, наверное, стоит сказать, что вся церковь в лице священников, в лице клира, несмотря на разные взгляды, несмотря на то, что духовенство до революции и в Думе было представлено, и то, что мы уже отметили после февральских событий, после февральской революции, многие там проявляли достаточно антимонархистские настроения, все равно все эти люди были глубинно людьми системы. Вот как вы говорите, там священник с семинарских времен наизусть знал все прошения в Виктинье о царствующем доме, а также и другие составляющие системы, они очень глубоко проникли внутрь клира, и поэтому, конечно, для этих людей события февраля-октября, они были, даже если кто-то их принимал, то как для сотрудников этой системы, как для еще недавно фактически государственных служащих, это, конечно, было чем-то совершенно новым, непонятным, и неизвестно, как внутри всего этого действовать.
Безусловно, причем не просто государственных служащих, высокопоставленных государственных служащих. Священник приравнивался к штабс-капитану, протоиерей к полковнику, архиерей, соответственно, это было генеральское уже звание, и по содержанию, и по почестям, и так далее. То есть люди, когда шли в семинарию, они вот избирают духовную карьеру, особенно монашествующие, они сразу понимали, мы в системе, мы в государственной системе, которая выстроена, вот молодой человек, там, в 23-24 года, заканчивая академию, его назначали, если он принимал постриг, его назначали на духовную учебную службу, он отправлялся 2 года в одной семинарии преподавателем, потом 2 года в другой семинарии инспектором, потом ректором, то есть до 30 вполне становились ректорами, а подходил срок, до 33 лет не рукополагали категорически, но уже с 33 вполне могли рукоположить в сан епископа, и, соответственно, дальше это административная работа. Большей частью на епископе лежала огромная административная работа. Там, когда читаешь эти длиннющие перечни документов с наименованием количеств, которые архиерей должен был рассмотреть, подписать и так далее, все бракоразводное шло через него. Половина бракоразрешительного шло через него. И
ну, если он, конечно, сам лично вдавался, если он сам...
Сидела консистория, которая все это делала, но он должен был, по крайней мере, подписать, а подписывая, брал, соответственно, себя эту ответственность.
То есть... давайте перейдем все-таки... к началу обновленчества. Вопрос мой скорее в том заключается, как люди глубоко системные решили пойти в эту новую создаваемую структуру. Понятно, что инспирировалось все это в ОГПУ, но для того, чтобы это инспирировать, нужно было найти подходящие кадры.
Ну, конечно же, была группа людей, которые были не удовлетворены ходом церковных реформ, потому что на поместном соборе предлагалось много разных реформ, и разные группы предлагали их, но, в общем-то, возобладало консервативное направление, и вот богослужение вообще не трогали. Ну, вот единственное, самое смелое решение, наверное, которое было принято, это допуск женщин к должностям старост в церковные хоры. Мы сейчас так привыкли, что у нас женщины везде поют, что мы не понимаем, что до революции пели женщины только в женских монастырях.
Девушка пела в церковном хоре, это такой модернизм, про который
пишет Бог. Да, это модернизм, но это могло быть в какой-то вот обители, наверняка вот в той же Марфо-Мариинской общине сестер милосердия.
Нет, ну к тому времени, как Бог писал, уже пели.
Да, там такое могло быть. Но, да, это считалось модернизмом, это считалось страшным модернизмом, иначе это будут, ну, считалось, что будут тогда ходить как в кафе Шантаны, да, смотреть певичек. А это считалось недопустимым. Вот пусть там стоят нормальные мужчины с бородами, да, и поют уж как могут, так и поют. Вот, и... была, конечно, группа людей, которые ратовали за радикальные реформы, была группа тех, кто проникся духом времени. Вот дух времени, ну, мы, конечно, знаем, чей это дух. Когда им проникаются священнослужители, конечно, это нехорошо. нехорошо тоже, когда его совсем не знают, когда его не учитывают в своей деятельности. Понятно, конечно, нужно, об этом нужно иметь представление, но некоторые пастыри церковные, ну, даже и архипастыри, как Антонин Грановский, они требовали богослужебных реформ, они требовали более радикальных упразднений монашества. Это давнее, с какого века, с 19 века, по крайней мере, оформилось все это, вражда белого духовенства и черного духовенства, белое духовенство, которое бы гораздо более многочисленно считало, что монашество их просто вот давит и не дает им, что называется, развернуться. Хотя многие деятели из белого духовенства, да, опять же, вспомним то же имя святого праведного Иоанна Кронштадтского, на самом деле не было здесь каких-то ограничений, ну, разве что вот в административном. Понятно, но что выше, чем член консистории, простой женатый священник не мог подняться.
Ну, вот был Иоанн Кронштадтский, а был протопресвитер Георгий Щавельский, который все-таки армии флота, но вхож...
Да, должность протопресвитера армии и флота, а еще более того, должность протопресвитера придворного духовенства.
Ну, а Щавельский в какой-то момент уже обе эти должности фактически совмещал.
Да, и, конечно, эти должности были чуть ли не выше епископских, и они, кстати, никогда не принадлежали епископам, то есть категорически на них нельзя было ставить епископ. Ну, и здесь, конечно, стремление многих представителей белого духовенства к епископскому сану. Это было, это нельзя сбрасывать со счетов, и какие-то, может быть, личные обиды, и общее неслоение церковного управления. Потому что общее неслоение церковного управления начались буквально вот с 1918 года, то есть когда Поместный собор вынужденно радикально изменил систему церковного управления, упразднив Святейший Синод и создав новые органы Священный Синод и Высший Церковный Совет, назвав, объединив их как бы в общем лице Высшего Церковного Управления. Здесь, опять же, терминологические сложности, да, вот мы привыкли, Высшее Церковное Управление — это обязательно обновленческое, но дело в том, что этот термин Высшее Церковное Управление многократно употребляется в документах Собора, и именно Собор создал Высшее Церковное Управление, в составе Священного Синода, из одних только епископов, и Высшего Церковного Совета, в который ходили представители епископата, черного духовенства, белого духовенства и мирян. И вот этот это как раз и был высший орган. И большинство вопросов должно было решаться как раз совместным присутствием Священного Синода и Высшего Церковного Управления. И вот эта система, которая, с одной стороны, унаследовала административную систему Святейшего Синода, хорошую, мощную, замечательную, но эта административная система сразу же стала рушиться. Конечно же, она не выдержала революционных потрясений. Точно так же, как ее не выдержала наша великолепная система духовных школ. Уже в 18 году в Петрограде все было закрыто. Чиновники были изгнаны из своих зданий. Это буквально вот январь 1918 года. Часть переехала в Москву, влились в эту канцелярию Высшего Церковного Управления, но у Высшего Церковного Управления просто не хватало, катастрофически не хватало денег. Они до конца 18-го года жили на те деньги, которые им дало Временное правительство на проведение собора. Временное правительство дало 2 миллиона рублей. И вот на момент закрытия собора от них осталось еще 400 с лишним тысяч. И секретарь собора Василий Шейн, будущий священномученик, передал эту кассу высшему церковному управлению во главе с патриархом, и хоть какая-то копейка, что называется, появилась, потому что никакой системы финансирования помимо государства не было. Вот у нас сейчас есть епархиальные, каждый приход платит там по своим силам, епархиальные взносы небольшие, они сливаются, на них действуют епархии, на них действуют патриархии, на них организуются общецерковные мероприятия. Эта система выстраивалась, но она выстраивалась, это можно сказать, это вот последние 30 лет. До советской власти она была другая, ее рушили, ее ломали, а до революции, не было такой системы. Все это шло по государственным каналам, шли субсидии, ассигнования, как тогда говорили, государство, признавая церковь нужным ей институтом, выделяло деньги. И тот же Святейший Синод, у него никогда не было проблемы, на какие деньги жить, на какие деньги то или иное, даже канцелярию свою содержать, потому что это были люди, там были действительно и статские советники, у них синодальные секретари, это была должность действительного статского советника, который получал такие, губернаторские зарплаты, собственно говоря. И тут вдруг все это рухнуло. Даже содержание епископов стало платить не с чего. Они привыкли к тому, что они не нуждаются. Раз уж ты поднялся на эту ступень, ты не будешь дальше нуждаться. Все, началась нужда. 18-й год, когда даже те деньги, которые были, они обесценились. И вот все это стало рушиться. Можно сказать, что система высшего церковного управления, как она была унаследована от Святейшего Синода, как она была утверждена по местным соборам, как она потом формировалась в 18-м году, она дожила максимум до середины 20-го года.
Я напомню, что в гостях у нас сегодня священник Евгений Агеев, преподаватель Свято-Тихоновского университета, кандидат теологии. Мы говорим о том, в каких условиях оказалась церковь после революционных событий и после собора 17-18 года, и как зарождалось обновленчество, кто туда переходил, почему, и в каком состоянии обновленчество пребывало на протяжении своей истории. Мы продолжим буквально через минуту, никуда не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Друзья, напомню, что сегодня у нас в гостях священник Евгений Агеев, кандидат теологии, преподаватель Свято-Тихоновского университета. Мы говорим в целом на этой неделе о религиозном ландшафте в церковной жизни 20-30-х годов. Это интересная тема, и сегодня, в первый день этого цикла программ, мы с отцом Евгением Агеевым, священником, кандидатом теологии, преподавателем Свято-Тихоновского университета, обсуждаем то, в каком состоянии находилась церковная жизнь в начале 20-х годов, как зарождалось обновленчество, каким оно было, кто туда приходил и как это влияло в целом на церковную жизнь. Отец Евгений, действительно, кто туда приходил по замечанию Антонина Грановского, епископа Антонина Грановского, который он сделал в 23-м году, по-моему, в 23-м или в 24-м, что уже через год после создания обновленчества не было ни одного церковного казнокрада, пьяницы, и там как-то он это более пространно выразился, я не помню, не ручаюсь достоверности цитаты, но смысл такой, кто не оказался бы в обновленчестве. Но ведь все гораздо сложнее.
Конечно, Антонин Грановский об этом сказал, наблюдая первый обновленческий собор, который проходил в Храме Христа Спасителя в 25-м году. Он его наблюдал, и вот такие впечатления он вынес. По-моему, там дальше он сказал, ни одного пьяного дьячка, который бы не наскочил на архиерейскую кафедру.
Даже ну, к 25-му году это уже было достаточно, да.
Да, но изначально все-таки можно сказать, что часть этих людей искренне ратовала за церковь, потому что была группа церковного обновления, да, вот это 33 петроградских священника, которые пользовались поддержкой митрополита Антония Ватковского, первого лица в православной российской церкви, которые считали, что вот если в 6-м году бы был собор, он бы был нашим первым патриархом 20 века, это совершенно однозначно, он был очень уважаемым человеком. И многие из вопросов, которые они поднимались, он поддерживал. И связь, конечно, этой группы с будущим обновленчеством, она очень сильно преувеличена. То есть эта группа не существовала потом дальше, там по-разному разнесло этих людей, и даже там тот же притча во языцах Введенский, он до этого туда не входил. Он потом как-то к ним присоединился. Было очень много интеллектуалов там. Можно назвать такие имена, как профессор Титлинов. Был определенный пласт либеральных профессоров, которые выступали с кафедр университетов, духовных академий, и которые вот ратовали за церковные реформы, их зачастую даже увольняли. Увольняли, они считались потерпевшими гонения. Ну, у нас в России это всегда считалось, наоборот, хорошо для ученого, для политического деятеля. Вот как же гонение, да? Но в то же время тот же, профессор Титлинов, который в 17-м году получил в свои руки самый главный орган печатный церковно-общественный вестник, он впоследствии никуда не ушел от обновленчества. Профессор Покровский, московский протоиерей Попов. Но в то же время были люди, которые и вроде как либеральные, да? Ну, отец Сергий Булгаков. Его тоже увольняли с кафедры, его тоже там, он считался суперлиберальным, профессор Трубецкой, профессор Громогласов, будущий священномученик, тоже вот как бы вот эта следа, да, но люди пошли в разных направлениях, даже будучи либералами.
А у обновленцев же, кстати, еще был институт в Ленинграде. Титлинов, если я не ошибаюсь, ректором был его.
Да, это последующие, да. Ну, надо сказать, что в 18-м году, во второй половине 18-го года, ту же Петроградскую духовную академию возглавил, он был и ректора, профессор Зарин, тоже будущий обновленец, и тоже, кстати, вот профессор вот этого будущего института богословского. Он был и в Москве, размещался в храме Петра и Павла. Я помню, где он, я не очень знаю хорошо московские храмы, помню, что это рядом с управлением РЖД.
Петра и Павла Новый Басман, он так называется, который якобы по рисункам Петра Первого,
Там размещался Богословский институт. И вполне такое, там даже присваивали степени, вполне такая шла академическая работа, магистерские степени, кандидатские степени, вплоть до, ну, по крайней мере, до 29-го года было. Потом, конечно же, в 29-м году, после постановления ЦИК, очень сильно затягивающую, то есть 20-е, в 20-х годах у обновленцев это все развивалось. Ну, от чего закрылись православные семинарии? От того, что их закрыли принудительно. Но точно так же, вот я вернусь опять же к церковному управлению. Да, до 20-го года. У нас сейчас есть документы, которые мы можем обсуждать, вот до 20-го года. Надо сказать, что это очень важный вопрос. Не просто вот, ой, кто контора писала, то контора не писала. Вопрос полномочий. Здесь очень важный вопрос полномочий. Российское общество было очень правовым, так сказать. А всегда стоял вопрос полномочий. А вы кто такие? Все государственные органы в Российской империи были коллегиальными. Они обязательно кем-то назначались. Синод был коллегиальным органом. Источником его власти был император. И поэтому уже апрельский состав Святейшего Синода, назначенный временным правительством, был, несколько говоря, нонсенсом. Нонсенсом. А кто, а по какому праву временное правительство его назначило? И уже началось некоторое брожение, без собора, без каких-то... к законных процедур. Ну, вот можно было поставить вопрос, а вы кто такие, что вы назначаете Святейший Синод? Царь — сакральная фигура, он короновался, он помазывался, там, отвлекшись от всей этой остальной, но это принималось, как бы, мы скажем, общим консенсусом общества. Вот был в обществе консенсус, что царь является источником власти. Все государственные учреждения от него получали власть. А дальше, да, вот и в 17-м году в России возник вот такой вакуум власти, не в смысле, что не было чиновников, кому управлять, а в смысле их легитимности, как говорил, да, один персонаж у Достоевского: если Бога нет, то какой же я капитан, да, вот так было в Российской империи. И поместный собор эту легитимность восстановил. Собрались люди, представлявшие всю полноту церкви, отправили состав Святейшего Синода вот временным правительством утвержденный и избрали новый состав высшего церковного управления. Но тут же и прописали, что оно избирается на 3 года. Не навсегда, на 3 года. И получается, что полномочия высшего церковного управления истекали, вот оно было в декабре 1917 года, эти люди были избраны в начале декабря, вступили они на второй день Сретения 1918 года в феврале, ну и вот получается, что прибавляем 3 года, да, это либо конец 1920-го, либо самое начало 1921-го, законные и легитимные полномочия высшего церковного управления истекли. Не истекли полномочия только одного единственного человека, святейшего патриарха, потому что он был избран пожизненно. А у святейшего синода, у священного синода и высшего церковного совета полномочия истекли. Но на самом деле они, деятельность почти прекратилась еще раньше. То есть уже в конце 1918 года мы видим, что состав сократился больше, чем в 2 раза. Очень мало осталось тех людей, которые бы постоянно в них участвовали. На протяжении... То есть там изначально, просто состав это назову, там больше 20 человек во всех этих органах. 12 человек — это один только высший церковный совет, плюс, ну, там перекрещивались, ну, в общем, около 20 человек. И вот от них осталось там буквально кучка, человек 5-6, которые на протяжении уже 19-го года, начала 20-го года подписывали эти документы, которые, ну, они реально работали, они реально принимали какие-то решения, которые потом утверждал святейший патриарх, и это оформлялось в каком-то виде. И там осталось несколько человек от канцелярии, Вот к такому виду все это пришло. То есть фактически утвержденное поместным собором высшее церковное пение прекратило свою нормальную работу в силу вот этих всех причин. И обнищание церкви, и запрещение, запрещение деятельности, просто реального запрещения деятельности. Церковь была не... легитимно в глазах советской власти. Причем получается, что сначала церковь и сама не хотела этой или какой-то легитимности в глазах советской власти. Я читал бурные обсуждения того, как в начале 1918 года, когда в каждом казначействе сидели комиссары не большевиков, тогда эсеров очень много было, и деятели духовной школы обсуждали вопрос: у них деньги есть там в казначействе, давайте получим на семинарию, на академию, говорит, ни в коем случае, чтобы подпись комиссара там стояла, ни в коем случае, мы лучше где-нибудь, давайте еще где-нибудь просить, но чтобы уйти от комиссара. В конечном итоге с ними расплатилась Александра Калантай, как комиссар, да, государственного презрения, да. Но вот без учета местных комиссаров. И получилось, что к 20-му году вопрос о каком-то управлении стал подниматься в церкви. То есть многие стали поднимать вопрос, а кто управляет, где оно управление. То есть этого управления было не видно. Оно реально не могло осуществлять свои полномочия. Эти люди просто... Кто-то оказался в эмиграции, кто-то вообще непонятно куда делся. Мы сейчас, представляете, мы даже не знаем судьбы всех членов высшего церковного управления, избранного поместным собором. Не говоря, что я до этого как-то в какой-то передаче говорил, что мы 200 человек не знаем из поместного собора, куда делись. Мы не всех знаем из высшего церковного совета, профессора Казанской академии Лапина. Неизвестно, куда он делся. Член высшего церковного совета Кулешов, псаломщик, он преподавателем был псаломщических курсов, из Перми, один из подвижников священномученика Андроника Никольского. Мы не знаем, куда он делся. Вот все, не прослеживается его. Есть подписи еще в 19-м году под документами. Потом все, ни биографии, ничего, куда-то делся.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях Светлого радио священник Евгений Агеев, преподаватель Православно-Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат теологии. Кстати, мы же с вами когда-то в одной из программ говорили о судьбе священника, которая тоже, она долго не прослеживалась, и считалось, что он или умер, или пропал, но потом выяснилось, что он стал священником. До этого вот он не был священником, и никто его в таком качестве не знал. Стал священником и достаточно долгие годы еще служил где-то, но просто очень сложно было проследить.
Да, действительно, судьбы людей революция перековеркала самым решительным образом. Но я уверен, что по слову Евангелия мы же верим Христу. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Обязательно. Не при нашей жизни. Обязательно это все всплывет, обязательно все это прояснится. Так вот, если вернуться к деятельности высшего церковного управления, вот мы его прослеживаем до 20-го года, чисто документарно, вся база лежит, а дальше эпизодически. Мы знаем, какие-то распоряжения были, но у нас нет архива, и мы знаем уже, что там патриарх, вот Троицкое подворье, да, вот оно все там располагалось, в нескольких комнатках.
И сам он там жил.
И сам он осуществлял эту деятельность. Естественно, что не было никакой информативной базы, как сейчас любое ведомство функционирует, а должно собираться снизу какая-то информация. Ничего этого не было. На местах епархиальные советы были не признаны, на местах консистории уже не существовало. То есть за одно участие в епархиальном совете священника запросто могли арестовать, и часто пользовались этим. Многие епархии вдовствовали, то есть епископам просто запрещали жить в своих епархиях. Вот самая ближайшая, да, Тверская, архиепископа, впоследствии митрополита Серафима Александрова, просто выслали в Москву, и он из Москвы пытался как-то управлять огромнейшей...
А Москва в то время вообще была зачастую таким пристанищем для огромного количества архиереев, они да. служили в московских храмах.
Если бы они жили в своих епархиях, там бы им какую-то копейку собрали бы. Но здесь они просто где-то жили, там служили в отдельных храмах московских. Это была обычная картина, когда архиерей идет пешком с коробкой для митры. Митра своя, да, она по голове подбирается, а остальное облачение, ну, где-то там...
Было
да, остальное облачение могли подобрать из ризницы, из богатых московских храмов. Вот он идет себе потихоньку, да, потому что или на трамвае едет, приходит, да, его встречают, приглашают служить. Это была обычная
московская картина. Хороший вопрос, кстати, я даже никогда не задумывался, история-то известна, что они жили в Москве, а как они жили, каким был их быт, на что они жили, ну вот послужил, покормили обедом. А дальше у тебя...
Дальше на квартиру. Да, дальше на квартиру. Где ты там что, какое-то пристанище. Это была сознательная мера советской власти, репрессивных органов для того, чтобы, казалось бы, ну, не в Сибирь, да, в Сибири тогда было сложнее контролировать, тем более гражданская война, проще было собрать всех в Москву, чтобы контролировать здесь. И вот эти отдельные архиереи привлекались патриархом к участию в синоде и высшем церковном совете. И вот так он функционировал. То есть это было такой вот пересыхающий ручеек, отдельные эпизодические какие-то встречи. Мы не можем проследить состав, мы не можем сказать, кто где когда участвовал, вплоть до вот 22-го года.
Ну, а до 27-го никакой регистрации не было?
Безусловно. То есть причем патриарх уже в то время хотел зарегистрировать синод, он мог назвать его временным. Это идея вовсе не митрополита Сергия, это идея как раз патриарха Тихона, что создать временный патриарший синод со своим как бы возглавлением и его зарегистрировать для того, чтобы, конечно же, в мечтах, в планах был собор. Все думали, что, ну, возможно, какой-то собор. Ведь обновленцам потом разрешили собрать два собора. И григорианцам разрешили собрать, ну, не собор, но, как бы такое, съезд духовенства и мирян разрешили собрать. Поэтому не было таким уж прям вот невозможным, невозможной перспективой того, что будет собран собор. А он настоятельно нужен был для легитимизации.
А вы еще очень... любопытную мысль высказали до программы, и тоже это на самом деле важно, мне кажется, проговорить, что поводом для некоторых священников перейти в обновленчество было именно то, что он государственно зарегистрировано, что кажется, что вот, будучи государственно зарегистрированной церковью, она вписывается в систему, к которой они привыкли.
Безусловно, конечно. И вот 22-й год послужил такой вот критической точкой, когда советское государство решило ограбить церковь, ну, это вот тоже очень изученная сейчас ситуация по документам, ну, и просто решили ограбить церковь, считая, что все те ценности, которые еще остались в церквях, они принадлежат народу, как государство осуществляет эту волю народа, под предлогом голода в Поволжье, а на самом деле там была необходимость выплаты репараций Польше в очень больших объемах, у советского правительства не было на это денег, вот они решили оттуда откуда взять, но ничего не взяли. Как сейчас задокументировано, все, что изъяли, практически ушло на деятельность самих комиссий по изъятию. И вот этот критический момент, когда церковь грабят, а государственные, ну, церковные органы не могут ничего противопоставить, не могут даже какое-то общее мнение выработать. По само послание патриарха Тихона, которое оно читалось нелегально, за его чтение арестовывали, то есть вот это было самое такое вот после 17-го, после уже 18-го года, когда там расстреливали крестные ходы. Потом было более-менее спокойно, ну, относительно, конечно, спокойно. И вот этот 22-й год. И тут уже стали раздаваться и от епископата, и от духовенства требования как-то легализовать церковное управление, сделать то, с чем советская власть будет считаться. И патриарх Тихон сделал несколько попыток, но ему их завернули, то есть он выбирал тех людей, с которыми бы он работал, ГПУ, на то время уже было ГПУ, не ЧК. ГПУ эти люди категорически не нравились, им ему предлагали свои кандидатуры. Тех, кто уже пошел, либо считалось, что они могут пойти, то есть тогда уже вот именно 22-й год стал переломным, когда... На уровне Политбюро был поставлен вопрос о том, что надо что-то делать с церковью, и, возможно, это было еще связано с НЭПом, потому что если военный коммунизм, то что тут, о чем говорить? Да уничтожать, враги. Да и все, да, просто к стенке. Ты контра, сейчас не расстреляли, ну подожди, посиди тут, подожди, когда будем на обратном пути идти, на обратном пути расстреляем. Вот, а тут пошел переход к НЭПу. А НЭП, ведь так называемые НЭПманы, люди, это сейчас предприниматели, да, малый бизнес, они были людьми церковными большей частью. И тут стало понятно, стало как-то опасно. Ага, хорошо, вот они сейчас получили в свои руки экономические полномочия, они экономику обратно берут к себе, они наконец-то накормят, и ведь накормили же, за пару лет накормили голодную, нищую страну. И тут поднимет голову церковь, к которой они относятся к уважениям. Огромное количество чиновников в самом советском аппарате было из бывших. Из бывших те люди верующие. Вот это...
Тут, кстати, это же важно разделять советскую, первую раннюю советскую бюрократию и... правительства большевиков и чекистов.
Конечно, Ильф и Петлов показали, отчасти да, показали это в своих этих чистки, везде чистки проходят, да, вот как раз это рубеж 20-х, 30-х годов, когда проходили чистки, когда всех бывших вычищали, а до этого да, просто некому было перебирать бумажки, как-то Киса Воробьянинов, да, который сидел в советском ЗАГСе и записывал там, какой стол там у него, разводов было.
Да, до Киса Воробьянинов Янинова, можно представить, что на этом кресле, на этом стуле сидел какой-то священник, потому что первыми сотрудниками
чиновник консистории. ЗАГСа,
да, были.
Да. Есть люди, которые занимаются историей ЗАГС, бывшие, там говорит, половина духовенства была первые составы ЗАГСа, да, половина духовенства. Ну, кто что умеет? Вот они это умеют, все, они стали это продолжать. Вот это требование легализовать церковное управление и искусственно созданная якобы неспособность патриарха Тихона его легализовать, на самом деле он вполне мог бы это сделать, но ему чинили всевозможные препятствия, просто поставили, что называется, блок, что он это не сделает. У советской власти была, конечно, было такое понимание, чтобы это сделал не он. И вот рубеж, это май 1922 года, само оформление, когда патриарх был арестован, и его вынудили передать канцелярию специально привезенным из Петрограда представителям вот того, что стало считаться обновленческим расколом.
Спасибо большое. Я напомню, что сегодня мы говорили про то, какой была церковная жизнь после собора 17-18 года, как зарождалось обновленчество, кто туда шел. И продолжим разговор про религиозный ландшафт в русской церкви, вообще в русском обществе, российском, советском обществе в 20-30-е годы, на этой неделе дальше. А сегодня с нами был священник Евгений Агеев, кандидат теологии, преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Спасибо, до новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».